Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Мастера спорта продолжают работать в удаленном режиме. Сегодня у нас в программе будет несколько необычный вид спорта, потому что не часто, как говорится, мы залезаем на грибной канал. Но вот тут, благодаря Николаю Цыприну. Коль, добрый вечер.
Добрый вечер, Дим.
Мы это сделали. Вернее, Коля залез на грибной канал. Хорошо, что не получил веслом по голове. Пришел с интересным гостем.
Я сидел далеко. Не дотянулись бы в любом случае.
Коль, весло, весло летит хорошо. Летело бы, если бы надо было, я тебе уверяю.
При желании, да, наверное.
Да, у нас в гостях сегодня Юрий Пострига, это наш гребец-байдарочник, спринтер, он выступал за и выступает за сборную России с 2006 года, вообще без всяких там экивоков, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы и двукратный чемпион мира. Добрый вечер, Юрий.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер. Хотели вас сразу поздравить с Димой, потому что понятно, что когда вот год продолжается, к сожалению, соревнований нет, очень мучительно, наверное, ждать. И вот сейчас, в августе месяце, как будто бы, да, вот наконец-то улыбнулись небеса, и, пожалуйста, один турнир, другой, третий намечается. Правда ли, что сейчас вы наконец-то вдохнули полной грудью?
Да, очень было тяжело, так как сезон, получается, начинали два раза. Первый — это в начале сезона, в октябре месяце. И потом был перерыв, когда вот пандемия, все сидели дома, тренировались кто-то дома, кто-то вообще не тренировался. И второй раз в июне, 9 числа, в Москве открыли как раз и дали возможность со справкой, что у тебя отрицательный анализ, приходить и тренироваться. Получается, два сезона, и классно, что провели соревнования, чемпионат России, Кубок Президента. Очень круто.
Весной вы не тренировались практически именно на воде, насколько я понимаю.
В то время, когда нужно было набирать обороты, мы сидели дома с гирями, и все.
Фитнес-коврик. То есть даже не было возможности просто выйти из дома элементарно, ну, не знаю, на речку где-нибудь, если вы были за городом, либо на озеро проверить.
Ну, как бы президент же дал всем четкое понимание, что нужно дома сидеть, там штрафовали на улице. Ну, я как бы не хотел, зачем, если я публичный человек, зачем я буду показывать людям, что я нарушаю режим.
Окей, вы вышли в грибной канал в июне. Что вы почувствовали? Это первое ваше впечатление. Чувство воды было с вами? Или же вам пришлось потратить много времени для того, чтобы вновь его обрести?
Я газанул, можно сказать, сразу же. 250 метров, понял, что я, ну, близок к уровню новичок. И понял, что мне, конечно, нужно очень много набирать формы. И, в принципе, вот как к чемпионату России уже как раз вот там, когда стартовал, уровень подготовки где-то был вот май месяц. Ну, то есть такой выходишь из зимы, ты такой еще тяжелый, раскачиваться надо, а тебе уже гоняться. Ну, в принципе, так большинство спортсменов, те же условия были. Так что, ну, соревнования показали, что, в принципе, силы были и скорости неплохие. Но это еще далеко до идеала.
Юрий, я вот просто хотел бы уточнить, неужели только гири и фитнес-коврик? Потому что, ну, знаю, сколько вот наших спортсменов. Ну, да, я, конечно, ориентируюсь, может быть, на состоятельные виды спорта, типа футбол, хоккей, но кому нужно, подвозили тренажеры. Неужели вот гребцам не привезли их специальный тренажер, где вот надо вот
грести? Не, у меня был тренажер, да, просто я не успел его сказать. Гири — это все-таки такой этот инструмент интересный. Тренажер был грибной, но это не те ощущения. Нужна вот именно вода и лодка. То есть работает абсолютно мышцы вот другие, то есть координационные. Гребля — это координационный вид спорта. Конечно, тренажер, он как бы, ты ставишь на нем технические технику, технические навыки развиваешь, но не более. То есть выносливость ты там не разовьешь. Те мышцы, которые тебе нужны в лодке, чтобы усидеть в ней, так как любой человек, который сядет в лодку, он перевернет сразу же, ну, кто не занимался греблей. И поэтому, ну, как бы был тренажер, были гири, были стулья, столы, диван. Можно было, я снимал всякие упражнения, показывал. Ну, главное, чтобы не травмироваться и правильно выполнять их, конечно.
А у вас бассейна нет такого вот надувного где-нибудь метра 3 на 3 круглого, да, в который можно было байдарку поместить и резиночкой привязать, и сиди, греби.
Ты бы еще про ванну вспомнил.
Не, в ванну байдарка не влезет, Коль.
Ну, маленькая ванна. Я просто, да. Ну да, смотри, какая ванна. В ванне я просто поставил стул и записывал смешное видео, где я греб, как будто мне снится сон. Я в Инстаграме все выкладывал.
Понятно, а бассейна нет?
Бассейна нет, ну и соседи могут ругаться, если ты будешь задопишь их потом.
Юра, а вот если вспоминать весной, да, когда, значит, всех этот страх окутал пандемический, вы же тоже наверняка следили за новостями по поводу Олимпиады. Потому что, опять, в марте месяце, когда непонятно будет, она не будет, это одно состояние. В мае, когда ее отменяют, совершенно другое. Вы с облегчением восприняли то, что ее не будет? Или же расстроились?
Я, ну, знаете, у меня уже, получается, третий олимпийский цикл, который я уже полноценно как бы в сборной команде, готовлюсь к нему. И одна Олимпиада успешна, вторую не пустили, третью отменили для всех. И как бы я тренировался, то есть как бы в процессе я получал удовольствие от тренировок, то, чем занимаюсь, но отменили. Ну, было как бы понимание, что да, печально, еще надо год тренироваться и к этой Олимпиаде, то есть не четырехлетний, а пятилетний цикл. Как бы грустно, но с другой стороны, ну, а чего поделать-то? Надо двигаться дальше и опять все заново начинать. То есть это же всех опять условия, такие условия у всех.
Ну, а если представить себе, вот, допустим, Олимпиада осталась бы на месте, пошла бы в положенный срок, вы представите себе состояние, в котором вы бы, допустим, приехали бы туда? Вы уже говорили о том, что набирали форму постепенно. В какой форме вы бы были в июле? И как это,
если
вообще
бы,
ее форсировать? Если бы она была?
Ну, если пандемия, вот эта вот, изоляция была и Олимпиада была, правильно?
Да, конечно, да.
А, ну это очень сложно, я не знаю. Но это пришлось бы вдвойне надо было как-то набирать обороты. Ну, в принципе, по ощущениям, вот как раз к чемпионату, ну, я думаю, что где-то числа 30-го у меня будет прям идеальная форма, которая вот, ну, такая, то, что нужно было перед чемпионатом России, вот она будет где-то как раз там к 30 числу. Я все просчитал. 90 дней мне нужно было, чтобы все сделать красиво. Ну, не знаю. Иностранцы, они же тоже тренировались. Там кто-то 50 дней не тренировался на воде. Я там дружу с титулованными там гребцами из Испании. Они тоже долго сидели без воды на тренажерах. Там кто-то умудрялся где-то выходить на воду, но все равно тяжело. Тут мотивация как бы пропадает. Мотивация именно... Ты не понимаешь, к чему ты готовишься, и там первые две недели ты еще хорош, там тренируешься на, как бы, на старых дрожжах после сбора, а потом думаешь, а зачем? Не буду тренироваться. И так вот у некоторых спортсменов, я так послушал, кто что рассказывал, кто чем занимался. Кто-то там набрал 8 килограмм, потом приходилось избавляться от них. Ну, кто-то вес соблюдал, все ровненько было.
А вы сколько набрали?
Ну, у меня было так, где-то килограмм 7, наверное, набрал. Но это непонятно, откуда они вообще.
Это вы хорошо кушали или просто много,
ну,
пили?
Мало подвижный этот образ жизни был, да, и хорошо кушал на ночь.
Как сбросить легко 7 килограммов, когда, ну, того требует ситуация и форсаж форма? Вот, порекомендуйте.
Ну, у спортсменов больше вес, он зависит от того, вода задерживается в организме. Ну, и плюс какое-то неправильное питание. Ну, легко ничего не получится, нужно опять же заниматься физической активностью и соблюдать питание, то есть оно должно быть правильное, то есть, ну, уменьшать количество сахара, разделять питание, то есть не все там комком этим есть, запивать водичкой, и тогда, в принципе, главное — физическая активность, ну, здесь она как бы первостепенна.
Юрий, вспомним о прошлой неделе, когда было сразу два крупных турнира, чемпионат России и Кубок Президента. Я не спрашиваю, какой важнее, я о другом хочу спросить. Когда буквально один на пятки другому наступает, то есть сегодня закончился чемпионат, завтра начинается там новый, да, новое соревнование. Насколько это проблемно для спортсмена? Скажем, в обычное время это создало для вас проблему, как-то какой-то переутомленности, напряжения и так далее?
У нас программа такая, что, в принципе, если ты идешь, ты выбираешь, какие дистанции ты пойдешь, каких ты хорош, и ты уже отталкиваешься от того, сможешь ли ты, допустим, совместить вот эти две дистанции или три дистанции в день. Если твой организм позволяет, и ты как бы головой своей понимаешь, что да, ну, ты заявляешься на три дистанции. Ну, и вот от этого отталкиваемся. В принципе, кто соревнуется вот в двух вот этих соревнованиях крупных, чемпионат России и Кубок Президента, да, оно было прям целую неделю длилось. Ну, всем хватило, видимо, сил.
Соцдистанцию соблюдали, потому что все-таки проблема-то она хоть и решена, наверное, но не до конца, да, и так или иначе наверняка вас и тестировать просили, тестирование вы проходили, наверняка на входе вас проверяли температуру и прочее.
Ну да, чтобы зайти на грибной канал, во-первых, там металлоискатели, куча полиции, чтобы все было четенько, проверяли температуру, нужно было справку не позднее там 48 часов или 3 дня, по-моему, не помню уже. По-моему, 3 дня, да, чтобы не позднее было до начала старта. Ну, все, на воде у нас и так дистанция, расстояние между дорожек 5 метров, ширина, длина лодки тоже там одиночки 5 метров плюс-минус. И получается, у нас уже как бы мы изолировались от других в обществе.
А когда вы в лодке, когда вы в байдарке, все равно вы очень близко друг к другу, Саша.
Ну, это если в двойке. В двойке, ну, в двойке где-то сколько там, 1.5 метра, наверное, есть.
Все-таки,
ну,
если есть,
от
да?
спины, от спины моей до его лица.
А в четверке?
В четверке, ну, расстояние позиции спортсменов, там, загребной, второй, третий, четвертый номер, они, ну, там, одинаковые, что в двойке, что в четверке.
Ну, хорошо, я все на это как раз и поваю. Вы выходите из воды, вы общаетесь с друзьями, приятелями, соперниками тоже. Там тоже нет соцдистанции.
Ну, как бы кто, смотря кто как относится. Кто-то здоровается за руку, кто-то кулаком. Сейчас новый тренд кулаком. Кто-то, ну, просто там пяточкой. Ну, по-разному все относятся. Ну, здесь уже, не знаю, каждый отвечает конкретно вот сам за себя. Если он там сдавал тест, все хорошо, ну, давай там пообщаемся. Ну, мы там особо без обнимашек на награждении. Ты выходишь, тебе просто медаль нужно самому взять, и ты на себя ее одеваешь.
А в топом, как вы относитесь к этому в обычной жизни? Ну, то есть, ходите ли вы в маске, надеваете ли вы перчатки, значит, избегаете ли вы дополнительного общения с другими людьми? Или же вы уже, ну, как-то по-другому немножко реагируете на ситуацию, поскольку, ну, все-таки постепенно вирус, как кажется, отходит?
Ну, в магазинах, в общественном транспорте, если перемещаюсь, то, конечно, в маске там, во-первых, тебе ничего не продадут, но, во-вторых, как бы, опять же, висит инструкция, оденьте маску, перчатки.
То есть все по инструкции? Все по инструкции?
Ну, одеваю, да, маску.
Хорошо, там очень много было на чемпионате России, как и на Кубке Президента, разных дистанций, но опять, вы выступали в основном, да, на 200-метровке, на спринте, на своей коронной дистанции. Какие вот у вас, довольны ли вообще своим выступлением? Насколько у вас все хорошо получилось?
Ну, я больше доволен дистанцией, наверное. Ну, вот байдарка двойка 200, мы, в принципе, чувствуем друг друга с Сашей, и у нас получается развивать скорость. Она, в принципе, уже такая, то есть мировая, можно так ее назвать. Мы уже готовы на международный старт ехать.
Олимпийская.
Да. Да, хорошая скорость, хорошее ощущение в лодке, то есть понимание друг друга. А в одиночке, но немного недоволен, то, что не хватило именно вот этого взрыва, когда ты на 200 должен разогнаться, то есть разгонять быстро, но потом не могу набрать максимальную скорость. И вот этот момент я не понимаю пока, как проработать, но мы с тренером будем думать. Но больше всего мне понравилось, что я сейчас начал опять вернуться к 500 метрам, 500-метровая дистанция, 500-метровая, где я постоянно выступал раньше на ней, так же, как на 200. Но в прошлом году немного не получалось, ну, просто она как-то разонравилась мне. А в этом году начал опять, и, в принципе, ну, уже так, неплохой ход. Будем дальше готовиться. Просто на следующий год, чтобы попасть в олимпийскую сборную, в байдарку четверку, необходимо пройти отбор в одиночной байдарке на дистанции 500 метров.
То есть это во многом вынужденный ход, потому что байдарка-двойка теперь не олимпийский вид, по крайней мере,
ну,
на
да, топе, да? Да, да, да. Ну и как бы в одиночке 200 пока тяжело бороться, ну, у нас есть лидер в сборной, а в четверку, то есть есть все шансы, там, можно хорошую четверку собрать на 500 метров.
Как вы думаете, этот год, который вот неожиданно появился у вас, да, дополнительный пятилетний цикл, насколько вам поможет дистанцию от лидера нынешнего на 200 метров сократить в одиночке?
Ну, это сложно сказать. Тут же еще психологически очень важно, как человек настроится, он понимает, что там это отбор. Здесь главное со свежей головой подходить и все делать по уму. Если, допустим, не получается здесь, надо искать. Я вот, в принципе, анализирую вот эти все последние дни, как прохождение дистанции чемпионата России, Кубка Президента, и смотрю, где какие недочеты, ну, как бы, буду на них смотреть, именно конкретно прорабатывать их.
Вы ориентируетесь на ощущения или, может быть, просматриваете потом свои заезды, да, когда вдруг, ну, возникает такая возможность?
Я стараюсь, как говорится, занырнуть в свой колодец молодости, когда я показывал великолепные скорости, результаты, и как бы достать вот эти ощущения и, ну, как бы одеть их сейчас и как раз быть быстрым, энергичным. Вот я над чем работаю. Ну, вот, допустим, я выступал, занимал там первые места, и мне получалось, то есть я могу просмотреть, допустим, видео и вспомнить те ощущения, когда я выходил перед стартом, те ощущения, которые были на дистанции. Ну, вот именно погрузиться в то, вот что, ну, что было тогда, когда там, ты занял первое место, ну, я занял первое место. И стараюсь это вот вспомнить, все вот эти моменты, как руку ставил, ну, как разворачивался спиной, чтобы как сильно тянул руку, чтобы захватить грибок, под каким углом, и вот это вспоминаю и стараюсь внедрять сейчас. Но гребля такой интересный вид спорта, что ты каждый... Да, мне кажется, это любой вид спорта. Ты выходишь каждый сезон, и у тебя, мне кажется, новая техника все время. Тут то сядешь как-то не так на боку, то нога не так стоит, то руку завел, то спину сгорбил. И техника постоянно меняется. Она меняться может даже в сезоне из-за того, что вода есть холодная, есть теплая вода, ну, везде по-разному. Она, плотность ее меняется, и грести становится на холодной воде тяжелее. И поэтому ты можешь как-то там чуть-чуть своим телом искривляться, чтобы сделать грибок. Ну, техника, она такая интересная вещь.
Хорошо, а вот с возрастом, как бы, Юрий Постригай стал сильнее молодого, да? То есть, ну, мы все понимаем, что гребли – это, в первую очередь, сила выносливости.
Ну, я думаю, что еще долго можно быть на высоком уровне. И иностранцы многие, вот даже сейчас взять там немца Рональд Раухе, он... 81-го года рождения, он гребет и обгоняет молодежь, которая там на 20 лет его младше. Тут нет такой вот молод ты или стар. Я вот молод, для себя молод. И я опытен стал. Вот опыт самое главное здесь.
И ты набираешься... другой... Да, извините.
Соревновательного опыта, и это даже весомее, чем там, молодость.
Да, но с другой стороны, знаете, есть вот многие спортсмены, пройдя несколько олимпийских циклов, они потом, ну, принимают для себя решение. Ну, уже, да, мол, дескать, я стар уже для того, чтобы пахать опять все эти 4 года, зачем мне это нужно? А некоторые, напротив, там, до 40, до 45 даже, да, в отдельных видах спорта, с такой удвоенной энергией, им все нипочем. Вот вы больше к какой категории относите себя?
Это сейчас модно очень говорить. Вот я грибу по кайфу. То есть я стараюсь получать удовольствие от тренировочного процесса. И если это происходит, то значит можно продолжать. Если потерял эти ощущения, вот эти желания выходить на тренировку как на праздник, то можно, в принципе, завязывать.
А по кайфу это как? Вот просто поделитесь. Простые ощущения. Вот вы сделали грибок. Что вам по кайфу?
Ну, ты получаешь удовольствие, ты вышел на тренировку, взял лодочку, у тебя улыбка с лица не сходит, ты любишь эти ощущения получать, когда твои мышцы нагружаются, ты понимаешь, что вау, сегодня классно потренировался, как лодочка хорошо катит, то есть у нее какой ход, как мышцы вот ощущаются после нагрузки. Вот это ощущение, ну, вот как раз любить тренировочный процесс по кайфу.
Окружающая природа имеет значение? То, что вокруг вас, то, что рядом с вами? Или же все равно, какая там, не знаю, природа, какой антураж?
Не, ну, это тоже важно. Ты гребешь, и вот на грибном канале в Крылатском там такое фэншуйное состояние. То есть природа, как бы... классно. Почему гребля – классный вид спорта? Ты можешь подальше свой телефон убрать и... остаться наедине с веслом и лодкой и со своими мыслями.
Кстати, живность-то по такой природе не донимает. Чайки же, они достаточно назойливые птицы, могут и клюнуть или нет?
Ну вот слепни в Москве появились именно вот, когда было жарко. Они прям появились, и неприятно, когда тебе на спину садится слепень и пытается у тебя кожу кусочек отщипнуть. И ты гребешь, и как бы тебе надо остановиться и ему задать жарку.
То есть, а вот на соревнованиях не было такого, вот, что какая-нибудь гадость села, да, понимаешь, что больно, жутко отвлекает, ты грести нормально не можешь, а грести надо.
Ну, на соревнованиях нет, не было такого.
На соревнованиях только утки. Да, вот они, утки. Вот во время Кубка Президента там несколько раз утки садились на поверхность воды и мешали грибку. Из-за этого скорость падала.
Да, то есть это такая интересная история. Мы в 2017 году, я еще тогда 1000 метров с Васей Погребаном шел, и прям посередине как раз вот к отметке 500 метрам, когда мы подъезжали, была утка, и у нее малыши, и пришлось чуть-чуть отрулиться, и там даже, может, чуть-чуть мы задели, но как бы пришлось сбавить скорость. Да, это влияет, но не сильно как бы, но все равно именно твой ритм сбивает. А в Германии там лебеди, а лебеди это они большие, красивые. И вот когда в лебедя врезаться, это, конечно, все, ты потерялся точно скорость. Лебедь-то дальше полетит, а ты все место первое потеряешь.
Ну, у нас на Горюном канале в Москве же нет лебедей, да, так или иначе. Там только
Нет,
утки
нет.
мешают. Или рыбу,
И
кстати, очень
чайки еще,
много.
мне кажется.
Чайки есть.
Да, мне кажется, сюда они там летают.
Слушайте, если не Гребной канал в Москве, то какой канал для вас, вот, ну, кроме нашего московского, самый любимый?
Ну, их два, наверное, это Дуйсбург, Германия, и Сегит, Венгрия.
Это там, где был в прошлом году чемпионат мира, который вы опять с Сашей Дьяченко выиграли, причем морально-волевых буквально.
Ну да. Там чемпионат мира как раз, и там я свою первую медаль взял на международном старте. Чемпионат мира был тогда, дистанция 500 метров в одиночке, я третье место занял.
Это Дуйсбург.
И да, нет, это Венгрия, а
А, Сегит.
Дуйсбург это как раз Олимпийский год 2012, и мы тогда с Сашей как раз там взяли первое место на Кубке мира. Как раз у меня весло сломалось в Польше, и мы приехали через неделю в Дуйсбург, и на этом гребном канале, то есть решили еще раз попробовать, и как раз первое место взяли, и поняли, что надо идти дальше на Олимпиаду.
Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня гостем мастеров спорта является заслуженный мастер спорта, российский гребец-байдарочник, олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы Юрий Постригай. Мы вернемся в эфир сразу после выпуска новостей и новостей спорта. Никуда не уходите.
Мастера спорта.
Возвращаются мастера спорта в эфир. По-прежнему в нашей виртуальной студии трудятся я, Дмитрий Сухинин, и мой коллега Николай Саприн. У нас в гостях Юрий Постригай, наш гребец-байдарочник, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира. Между прочим, даже победители универсиады в Казани, по-моему, да? В Казани, да, вы брали
Да,
золото.
да.
Продолжаем разговор о гребле. У меня, наверное, такой простой вопрос. А почему гребля?
Гребля, ну, я родился в Свердловске, сейчас это Екатеринбург, и как раз мне было 10 лет, у меня два друга, и один как раз привел в греблю, а другой пошел мини-футболом заниматься. И как-то вот так затянуло, и я понял, что надо продолжать. И потом, как бы, моя мама, она мне поддержала инициативу и говорила, ну, если ты начал делать, то давай, продолжай, не надо там больше никуда распыляться, там, закончились гребли, идти там в футбол, то есть, ну, начал грести, все, продолжай грести. И я вот так продолжил, потом переехали в Москву, и, ну, все, вот, классно, начал грести и в Москве продолжал, и потом уже Олимпиада, начал думать об Олимпиаде, и выиграли Олимпиаду.
Ну, то есть, получается, это не ваш выбор, а выбор вашего друга. Вы просто пошли с одним из друзей.
Не, ну выбор-то мой, а я просто пошел, меня пригласил. Ну, как бы не пригласил, знаете, как бывает. Ну,
За
пойдем,
компанию
что ты со
сходи.
мной? Да, пойдем сходим, что ты, мне скучно одному. И так вот и получилось, что да, за компанию пришел и остался, а друг ушел.
А друг твой куда ушел? Футбол?
Друг, ну, я не помню, потом много всяких видов спорта попробовал, там, карате, еще что-то там, да.
Но, тем не менее, если бы не друг, да, едва ли вы в гребле оказались. Но у меня другой вопрос. Я знаю, что обычно, да, спортсмены на чемпионатах России, например, часто представляют два региона, два места, которые им дороги по-настоящему. Почему вы не выступаете за Свердловскую область тогда, а только за Москву и Нижегородскую? И чем для вас вот Нижегородская дороже Свердловской?
Ну, так вышло, что изначально я выступал за Москву и Тверскую область. Потом, после 2016 года, я перешел на параллельный зачет в Нижний Новгород. И, ну, просто никто мне не предлагал. Не было предложений, поэтому я и не переходил. Если
То есть можно
предложат,
сказать,
то...
что в Екатеринбурге забыли, что ли, получается, о том, что Юра Постригай оттуда?
Ну, они как бы, если им напоминать, то они помнят, если не напоминать. Но я приезжаю каждый год туда, стараюсь там встречаться, мастер-классы проводить. То есть дети, которые занимаются греблей, стараюсь их как-то замотивировать. Ну, то есть у меня есть понимание, что надо показывать, что вот корни-то откуда растут.
Я знаю, что на самом деле... Коля, можно уточню все-таки, да. А почему все-таки во многих видах спорта все-таки спортсмены один регион представляют, а почему вот в гребле два?
Почему? Не два во, всех, ну, во всех индивидуальных видах спорта есть по как это, положению Министерства спорта можно два региона. Но его хотят убрать уже вот эту историю с двумя регионами.
Не, я просто я ориентируюсь на биатлонистов, я знаю, что они там к одному все-таки, по-моему, региону прикреплены, да, условно?
Ну, возможно, я много знаю, где это по два. Раньше было у кого-то вообще три, то есть каким-то образом...
Я так понимаю, что, в принципе, вот Екатеринбург – это же один из крупнейших городов России. И если говорить о культурной составляющей, спортивной, ребята, которые и девочки, которые представляют Екатеринбург, они очень, ну, тесно общаются, много контактируют вот здесь уже, в Москве и в Санкт-Петербурге, те, кто живет и приехал из Свердловска. Опять-таки, там Шипулин тот же, да, там много mm-hmm. спортсменов из Екатеринбурга, уральские пельмени те же. Вот насколько вы к этой банде, так или иначе, имеете отношение? Насколько вы часто общаетесь с земляками известными?
Ну, у Антона Шипулина, кстати, можно поздравить сегодня день рождения.
Так, поздравляю.
Да, ну, у него 21 августа.
Да, вчера, значит.
Да, вчера день рождения. Ну, общаюсь с Антоном, вот переписывался недавно, приглашал как раз на кубок именной, который состоится 28 по 30 августа. Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов. Меня, Юрий Пострига и Саша Диченко. Вот. Ну, в Екатеринбурге много кто. Иван Алыпов есть тоже.
Тот же самый. Лыжник потрясающий. Лыжник, да.
Ну, у нас как бы так точечно чемпионы. Но больше не знаю, только вот мужчин. Вот Иван Алыпов и Шипулин Антон.
Ну, то есть нельзя говорить о том, что есть свердловская, да, диаспора, которая в Москве продолжает поддерживать общение там традиционно, ну, уже есть столица.
Есть такое понимание, когда ты говоришь, что я с Урала, и все, и тут как бы опа, наш человек. Ну, такой.
Или Тагил рулит, да?
Да. Вот Стас Ярушин, актер, ну, в сериале «Универ», ну, про такой этот комедийный у него роль все время. Вот он из Челябинска, вот, и когда мы с ним познакомились, он: «Да, Юрец, да ты с Урала». Да. Ну, то есть есть такое вот объединение. Я болею за ФК «Урал», если что.
Вот так вот даже. А хоккей? Автомобилист? Или трактор?
Не болею. Трактор, наверное. Трактор.
То есть получается, что вы чуть ли не единственный гребец из Свердловска, известный гребец, знаменитый гребец, который представляет свой регион. Все остальные больше лыжники, хоккеисты и прочее.
Ну, в Свердловске есть еще Евгений Салахов. Я, в принципе, смотрел на него, когда маленький был. И мы потом уже с ним в сборной были. Ну, он тоже достаточно много принес как раз российской гребли, вообще понимание и технически, как надо, и понимание того, что штангой можно не заниматься, а в лодке быстро ехать. Ну, то есть все стереотипы разрушил, что думают все, что нужно быть большим и с длинными руками, высоким по антропометрии, а в итоге на деле можно быть просто чувствовать воду и иметь осознание того, что вот лодка, весло и вперед.
Юрий, а сколько знаю, помимо тренировок и, собственно говоря, участия в соревнованиях, у вас такая еще повышенная соцнагрузка, поскольку вы с некоторых пор, по-моему, несколько лет уже последних, являетесь одним из членов комиссии спортсменов Международной федерации гребли. Насколько эта работа отнимает много времени и сил? И что вообще вы делаете? Чем вы занимаетесь там?
Мы где-то за этот сезон раза 3-4 связывались вместе по видеоконференции. И главный вопрос был этого сезона, как, ну, сделать опрос, анкету, ну, вообще понимание, узнать у спортсменов, готовы ли они соревноваться, нужно ли это или нет. И как бы у нас был запланирован чемпионат мира еще в этом году, но его переименовали в Кубок мира, так как большинство, ну, если там одна страна не приезжает, один континент, один континент. Если не приезжают, то соревнования уже не могут считаться чемпионатом мира. Ну и вот такие вопросы мы обрабатывали, думали, как это все структурировать и какие-то свои идеи от комиссии спортсменов через председателя комиссии спортсменов передать уже руководству Международной Федерации.
Я, кстати, когда слышу слово «комиссия спортсменов», у меня почему-то возникает стойкая ассоциация с легкоатлетической комиссией спортсменов, где вечно нас кошмарят за допинг. Вот по ходу вашей работы в этой комиссии как-то не было по ходу этих наших допинговых историй такого косого взгляда?
Нет, не было. Ну, странно, даже как бы удивительно, что русского выбрали еще в комиссию спортсменов. То есть я там из России... И нормально, то есть, к этому отнеслись.
Юрий, такой еще вопрос. Значит, если вы в комиссии спортсменов участие такое принимаете активное, значит, наверняка руководство нашей федерации просит отстаивать интересы, которые есть у нашей гребли. Были ли какие-то вопросы такие спорные, в которых вот ваша позиция стала во многом решающей за эти три там с небольшим года?
Ну, отстаивать такого не было, чтобы меня просили, чтобы я что-то отстаивал. Мы, во-первых, как комиссия спортсменов, мы не можем повлиять на Международную Федерацию. То есть мы как отдельные, ее создали несколько лет назад, эту как бы структуру. И, в принципе, вот только в последние годы начали как-то прислушиваться даже уже Международной Федерации. Даже была видеоконференция с президентом Международной Федерации по гребле. И, ну, то есть они начали только вот раскачиваться, прислушиваться, что им говорят. Ну, классно было, когда мы внедрили именно вот идеи, чтобы чемпионат мира был более такой интересный, зрелищный, там добавились для видеосъема какие-то развлекательные истории, которые привлекли больше внимания. Это, конечно, ну, было полезно в комиссии спортсменов, то, что мы проработали.
Ну, а так у вас в основном какие-то рекомендательные такие функции, я понимаю. Вы можете выйти с какой-то инициативой в Международную Федерацию, но не факт, что к вам прислушаются.
Да, да, да. То есть мы обсуждаем в комиссии спортсменов, есть же несколько видов. Есть океанская гребля, есть гребля на байдарках, есть вот сейчас САП, есть пара каноэ. И у нас как бы есть председатель, который как раз вот это все потом доносит до руководства. Если его там услышат, то это хорошо.
Часто, кстати, вас слушают или нет? Вообще, вот по вашим ощущениям, вы чувствуете, что эта работа к чему-то приводит?
Ну, вот последние года, как я повторюсь, оно приводит. Ну, есть какие-то плоды и результаты того, что делает именно комиссия спортсменов.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня Юрий Постригай, это наш российский гребец-байдарочник, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион универсиады, естественно, чемпион России. Сколько раз, Юрий, кстати?
17.
То есть вы считаете? Отлично.
Отлично. Да. Нашим радиослушателям рекомендую оставаться на волне Маяка, потому что мы сейчас прервемся всего лишь на пару минут и непременно вернемся в эфир.
Мастера спорта.
И вновь мастера спорта в эфире. Николай Саприн, Дмитрий Сухинин сегодня в виртуальной студии. И наш гость Юрий Постригай, наш гребец-байдарочник, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион. Вроде поговорили мы про комиссию спортсменов. Какие еще общественные нагрузки? Я вот знаю, вы Инстаграм ведете давно, и откуда такая идея появилась?
Но это не общественная нагрузка, извини меня.
Нет, вот там же пропагандируется вид спорта, гребля, да?
Я стараюсь, да, популяризировать греблю на байдарках.
Это и есть общественная нагрузка.
Стараюсь как бы донести в массы, что гребля, это, ну, чтобы она была в трендах, чтобы это было интересно, и люди могли видеть, что гребля, она отличается. Есть разные виды, есть академическая, байдарка, каноэ. Сейчас очень, кстати, хайповая история, это сап-серфинг, ну, сап.
Где Андрей Крайтер так здорово выступает?
Ну, там еще какой-то есть у него конкурент в России, который его даже обгоняет. выгонял. Ну, я как бы не знаю, как они там, кто кого сейчас. Но пока это не олимпийский вид, и, в принципе, его, по-моему, тестовым сделал только в 28-м году в Лос-Анджелесе вроде как. И непонятно, будет он там олимпийским. Ну, все предпосылки к этому идут.
Я, например, в Инстаграме во время пандемии только исключительно по вашим лекалам занимался, особенно на пресс упражнения, очень хорошо помогает.
Отлично, могу... Николай, да.
Но кубиков у Коли, я боюсь, не видно до сих пор еще.
Ты просто меня не видел полгода.
Да, самое главное, чтобы внутренний корсет, ну, неважно, будут кубики, не будут, главное, чтобы корсет был крепким, мышечным.
Как возникают идеи для роликов? Потому что, ну, одно дело, да, есть конкретная ситуация, пандемия, вы показываете, собственно, упражнения, которые не, ну, которые актуальны, максимально актуальны дома делать, да, с собственным весом. Mm-hmm. Что еще? Какие вот самые оригинальные для вас и дорогие ролики были за те годы, что вы ведете Инстаграм? Там сколько? 120 тысяч подписчиков, по-моему, уже.
144 где-то. Вот 45. Так вот. Даже. Ну, там подписываются, отписываются, там кому-то интересно, кто-то кому-то перестает интерес. Ну, то есть разный контент, люди по-разному все реагируют. Пытаешься
все-таки растет, растет. Как вы прощупываете?
Друзей, которые спортивные блогеры, смотрю, как они двигаются в этом направлении. Ну, что цепляет у них. Ну, как бы я здесь больше, ну, все-таки спортсмен, и могу как бы заявлять, что, ну, то есть и есть диплом спортивного образования, то есть есть понимание вообще, как правильно нагрузку передавать, чтобы что нужно делать, чтобы именно конкретно эти группы мышц. Ну, то есть у меня как бы экспертное мнение, можно сказать, есть такое.
Помогает зарабатывать Инстаграм? Вот вы, можно сказать, вы фитнес-блогер в Инстаграме.
Не,
помогает?
Ничего не зарабатываешь.
У вас 144 тысячи подписчиков. Неужели к вам не выходили какие-то производители? Водители с просьбой там, давай порекламируй.
Спортсменов очень большое количество в России. И сейчас просто, ну, в России так относятся к спортсменам с прищуром, можно так сказать. Ну, так как всякие истории... Не, ну как бы истории там, да, с Мельдонием та же самая, она как бы очень сильно подпортила репутацию во всей этой истории. Ну и плюс должно быть, опять же, на виду, то есть постоянно должно быть видно этот вид спорта. У нас он только, как бы, мы его начинаем за счет своих сил, вот, своих соревнований. Ну, стараемся как-то его поднимать, выводить, чтобы он был, ну, выше. А вот все, что транслируется на фигурное катание, пожалуйста, у них там достаточно всяких контрактов у звезд. Опять же, все, что популярно, все, что видно, это у них хорошо работает.
Я все-таки вернусь к Инстаграму. Я знаю, что супруга ваша, Анастасия, она тоже блогер, Инстаграм-блогер. У нее там подписчиков несколько больше, чем у вас прямо сейчас. У вас есть какая-то внутрисемейная конкуренция на этот счет?
Да, у меня Анастасия, моя любимая супруга, у нее самая крупная школа об искусстве в Инстаграм. И она как раз людей вдохновляет искусству, изучать его. И у нее, да, большое количество, там 600 с лишним тысяч у нее. И вот нет, вот нету, я просто... Она мне помогает, говорит, что нужно делать, чтобы интересно было людям. Ну, как заходить, с какой стороны.
Это отчасти еще и журналистская работа, ведь правда? Вы же действительно вот как-то популяризируете вид спорта и во многом о нем рассказываете. Нет желания после окончания карьеры как раз этим заняться? Журналист.
Журналист, Николай научит говорить правильно.
Вы и так уже отлично умеете.
Не, ну я так, это с юмором. Ну, посмотрим, возможно.
А вы, кстати, не задумывались, когда вот, я понимаю, что вы говорили, что достаточно долго можно грести и получать от этого кайф, но все равно ведь мысли же должны какие-то посещать.
Чем заниматься дальше?
Да.
Ну, общественной деятельностью какой-то заниматься, продолжать. Опять же, со спортом что-то связанное. Ну, то есть, главное, чтобы это было где-то внутри спорта, ну, что-то рядом, потому что, ну, другие какие-то... Если браться за что-то другое, то нужно начинать заново. Опять, как ты, если хочешь там в торговом центре быть директором, тебе надо сначала там научиться полы мыть, там, ну, потом запрошивать всю эту историю и по карьерной лестнице вырастать. Ну, то есть, просто так взять по щелчку пальца, ну, сложно на какое-то другое переключиться.
В любом случае, пока же все мысли о соревнованиях, правда, а ближайшие из которых буквально через неделю, и оно напрямую связано с вами. Насколько я знаю, вы являетесь одним из его организаторов, правда?
Да, у нас будет именной кубок по гребле на байдарках, где будут у нас и детишки гоняться, и взрослые, и пригласили иностранцев, но из-за пандемии 53 страны, они как бы согласились и захотели приехать к нам, но вот непонятно, кто из них приедет. В прошлом году было порядка 20 стран, кто к нам приехал, и им очень все понравилось, и у нас также есть крутой заезд «Отцы и дети», где могут выйти на старт отец с дочкой, сын с бабушкой, ну, те, кто занимается греблей, конечно же, так просто не сесть в эту лодку не получится, перевернетесь. И у нас будет, опять же, заезд, как в прошлом году, предприниматели и спортивные блогеры. В прошлом году прям это сильно подняло репутацию гребли вообще в целом, и очень много людей получило на своих... Увидели у популярных людей гребли, вообще лодки, что-то такое. В принципе, в этом году мы тоже решили провести эту дистанцию.
Удачи, удачи вам в этом благородном деле. Будем надеяться, что со временем из-под ваших рук и внимательных глаз вырастут новые олимпийские чемпионы. Я напомню, сегодня в гостях у нас был Юрий Постригай, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, гребец-байдарочник. Программу для вас провели я, Дмитрий Сухин, Николай Саприн. Благодарим всех за внимание и до новых встреч.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.